проблемы беспорядка, но в степени вредности, срочности, противности вас от того или иного беспорядка. И, значит, потом, значит, как понять, значит, как, к каким зонам это все относится, ну и, соответственно, начать исправлять отклонения по этим зонам, потому что беспорядок в доме – это, как вы сами понимаете, отражение беспорядка в хозяевах этого дома. Либо в вас, либо в ваших родных, близких, маму, папу, бабушка, дедушка, дети, внуки, собачки, кошечки, то есть все. То есть на самом деле вот через дом, через жилище, в принципе, видно очень, на самом деле это совершенно прекрасная модель, отражающая ваше собственное состояние. Вот. Потому что даже если, допустим, в каких-то проблемах виноваты не лично вы, а виноват кто-то из ваших родных, но это ваши родные, то есть у вас есть проблемы, связанные с этими родными, ну и, соответственно, вот и далее. Вот, значит, поэтому вот, значит, в конечном счете все зоны. Значит, ну, а начинать с какой зоны? Ну, я думаю, начинать надо с тех зон, которые имеют отношение к сознанию. Потому что сначала надо голову наладить, вот, потому что основные все-таки проблемы у нас в этом месте. Потому что когда голова начинает хоть немножечко соображать, то сознание очень сильно помогает во всех остальных проблемах. Поэтому надо вот начать с этих зон. Вот. Значит, вот это вот, вот так я отвечаю на этот вопрос. Значит, сегодня мы рассмотрим тему, значит, жилища, тему дома немножечко в другом ракурсе. Значит, если в прошлый раз мы рассматривали дом просто как вот место жительства, вот место, где человек обитает, то сегодня мы рассмотрим в нескольких даже других планах, значит, ну, они на самом деле между собой тесно пересекаются сильно. Значит, ну, рассмотрим, значит, с одной стороны, мы рассмотрим жилище как, ну, дом, домашний очаг, как то место, откуда человек произошел, вот где он появился на свет, где место, где он родился, место, через которое он так или иначе унаследовал опыт предков. У нас, ну что-то у нас, ну как-то, как это все происходило. Значит, то есть, то есть роль жилища вот, как место, где человек вот, вошел в человеческий мир, где человек вошел вообще вот, в мир существования вот этого. И связанная с этим тема жилище как хранилище информации с информационной точки зрения. Как, значит, что там, какой опыт сохраняется там, как человек этот опыт воспринимает, как вот это все. Ну, это, собственно, значит, связано друг с другом. Значит, ну, в общем-то, для нас с вами эта тема достаточно сложная, потому что мы просто в силу вот уже своей жизни, обычной нашей жизни, мы живем уже совершенно не так, как жили люди даже вот еще, может быть, там 100, может быть, 50 лет назад, а где-то сейчас еще живут, именно вот по отношению, в том числе по отношению к вот, домашнему очагу. Ну, прежде всего, в прошлом, даже сравнительно в недавнем прошлом, человек вообще не мыслил себя как отдельное существо. Человек всегда осознавал свою связь там, со своим родом, племенем, с народом, с родиной, с предками. У нас сейчас эта связь нарушена. Нормальный, так сказать, ну, советский, вообще современный западный человек – как правило, в лучшем случае он знает там маму, папу, бабушку, дедушку. Очень редко кто знает уже какое-то более дальнее родство. Ну, естественно, какие-то боковые ветви рода уже практически ушли из памяти, из восприятия. То есть человек, современный человек в этом смысле
очень одинок. Ну, по крайней мере, по сравнению с тем, как это было раньше. Мы не будем сейчас говорить о том, что хорошо это или плохо, что-то хорошо, что-то плохо. То есть это как бы вот, и, ну, в любом случае, даже при том, что сейчас многие люди как бы возвращают этот интерес к корням, возвращают интерес к первоистокам, многие люди даже сейчас свое генеалогическое древо пытаются составлять, вообще как-то пытаются интересоваться предками. Но очень много утрачено, очень много упущено, ну, по крайней мере, на сознательном уровне. При том, что, как мы с вами знаем, в подсознании, в наших кармических клише, все эти связи сохранены, так или иначе, больше или меньше. Они продолжают действовать, но мы их мало знаем и, в общем-то, этим не пользуемся. Ну, так сложилось, так вот получилось, так мы живем. Значит, еще раз скажу, значит, в древности люди воспринимали домашний очаг и вообще вот место своего обитания как часть общего целого, как часть там, племени, народа, семьи, большой семьи, как некую, ну, часть эгрегора, как собственный такой небольшой эгрегор. И ну, даже сущности, которые были связаны с жилищем, они тоже были, как бы, даже под одним и тем же названием, шли сущности разного масштаба воздействия. Я в прошлый раз упоминала, ну, виднее всего это, известнее всего это, как это было у греков и у римлян, особенно у римлян, потому что у них все было четко отлажено, формализовано, все было расписано по функциям. Значит, я уже упоминала в прошлый раз таких сущностей, как Лары и Пенаты. Значит, в узком смысле Лары и Пенаты были богами-хранителями домашнего очага. Они были покровителями самого человека, его труда. Но, значит, одновременно свои Пенаты, то есть свои сущности, имело каждое государство, каждый город, каждая деревня, каждая семья, то есть вот такие вот целостности разного масштаба, значит, охраняли или с ними взаимодействовали специальные сущности. И этот культ был очень сильно связан и с культом предков, и с культом воспроизводства потомства. То есть пенаты командовали всем, что было связано с домашним очагом, все, что вокруг этого вращалось. И, значит, общественные пенаты, это были хранители целостности и благополучия государства. И важность их для римлян была такова, что обычно их, когда поклонялись им, то призывали их имена одновременно с именем Юпитера, который, как известно, был у них самым главным божеством. Существовали еще другие культы, тоже домашнего очага. В частности, был культ Весты, культ священного очага. То есть это уже вот самая сакральная часть всего этого дела. Значит, тоже был культ священного очага домашнего, то есть домашний очаг был священный, и римляне очень хорошо понимали, и греки и римляне очень хорошо понимали вот эту метафизическую подоплеку этого всего. И был культ Весты общегражданский, то есть государство рассматривалось как такой общий домашний очаг для всех его граждан. То есть жилище, домашний очаг, это было место зачатия и рождения следующих поколений, и это было место сохранения и передачи опыта. То есть это, можно сказать, что это место, так сказать, происхождения, место зарождения или исток каждого индивидуального существования. Такова была функция домашнего очага. Ну, естественно, что процессе жизни разных поколений, разных стран, разных народов. Домашние очаги разрушались, создавались снова. То есть это как бы тут разнообразно вокруг этого, значит, происходили события, но важность этого понимали, ну, собственно, вплоть до последнего времени, даже в сравнительно недавние времена, все равно для людей было очень важно, там, допустим, родовой замок, родовое имение, просто моя деревня, вот мой дом родной, вот, вот эти все вещи для людей, они имели именно важность не только, не просто как вот место, где человек там живет и время проводит, а как бы вот очень хорошо люди подсознательно и подсознательно понимали вот более глубокий смысл всего этого. Значит, одновременно домашний очаг, жилище как таковое, можно рассматривать как хранилище информации. Ну, даже просто, вот если говорить о самых таких вот горизонтальных вещах, о науке, археологи, когда они раскапывают жилища древних людей по раскопкам, то есть потому, что они находят на месте этих древних жилищ, они делают выводы практически обо всем образе жизни этих людей. Как они жили, чем они занимались, что они ели, как они развлекались, как они себя украшали, как что. То есть практически вот весь образ жизни через жилище человека, даже вот через многие тысячелетия, можно установить. То есть жилище сохраняет информацию даже на физическом плане. Ну и тем более, конечно же, жилище сохраняет определенную информацию и на тонком плане, или сохраняет, или аккумулирует, или генерирует внутри себя. Значит, мы с вами в прошлый раз, значит, по пунктам рассматривали, какую энергетику, так сказать, аккумулирует жилище. Ну и, соответственно, точно так же и эти же, у нас 6 пунктов получилось, ну так, условно говоря, эти же 6 пунктов можно и перечислить как 6 разных видов информации, 6 разных источников информации, которые, значит, аккумулированы в данном жилище. Ну, соответственно, человек, который в этом жилище обитает, люди, которые в этом месте обитают, они так или иначе эту информацию на подсознательном уровне или даже на сознательном уровне, они ее воспринимают, то есть они и сами, соответственно, тоже дают свой вклад. Значит, ну, чтобы было понятнее, значит, еще раз я эти пункты перечислю, и уже с этой точки зрения мы на это посмотрим. Значит, прежде всего, значит, естественно, большое очень значение имеет, из чего жилище сделано. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что различные царства природы, различные растения, камень, животные даже, имеют свою, как бы, то есть являются носителями определенной информации. Ну и, соответственно, если, допустим, дворец сделан из мрамора, мрамор этот взят там в определенном месте, там, добыт из определенного карьера, значит, он может нести в себе, особенно если он правильно обработан, а, скажем, строители древних храмов очень хорошо это все знали, понимали и умели, соответственно, значит, этот мрамор, он несет соответствующую энергетику, ну и так или иначе способствует правильному протеканию тех процессов, которые, допустим, в данном храме должны происходить. Определенным носителем информации является, ну, скажем, древесина, из которой строятся дома, строились и до сих пор строятся, например. То есть это как бы вот такие, это тоже все так или иначе человеком воспринимается, ну и, соответственно, перерабатывается. Точно так же жилище, домашний очаг, даже в большей степени, значит, сохраняет информацию о тех, кто там жил. Ну, эта информация сохраняется и в тех вещах, которые в доме есть. Это как раз то, что у нас практически у всех так или иначе есть. Там осталось у нас в жилище там от мамы что-то, там от бабушки какие-то вещи остались. Там какие-то, вот, там, допустим, старые обои начинаешь сдирать, там под ними какой-то слой обоев, вот, который там еще клеил, там, я не знаю, дедушка, там что-то такое. То есть вот даже на таком, опять же, на физическом уровне жилище несет очень много информации. Даже наше современное жилище, которое очень недолговечное, обычно, в общем, человек за свою жизнь много меняет мест. А представьте себе жилище раньше, когда люди на одном и том же месте, в одном и том же доме жили несколько столетий, даже тысячелетий. Да и сейчас, собственно, во многих странах люди же продолжают жить в таких домах, там, скажем, в той же самой Англии. Там люди нормально живут, обычные нормальные люди живут в домах, которые были построены там, в 1200 каком-то году. Ну, только там они там отопление провели, ванну сделали и живут себе прекрасно. Вот. Но у нас практически мало очень сохранилось таких давних построек, потому что, в принципе, у нас в основном сочетание наше было деревянное, такое вот жилище строились из дерева. Это, естественно, материал не очень долговечный, достаточно часто бывали пожары. Хотя, вот, ну, даже вот я еще студенткой, когда вот, ходила на север в походы, там вот мы... Там еще были целые, обитаемые, эти северные дома огромные, в которых жило, ну, люди жили по 200, по 300 лет, уже, может быть, даже больше, прекрасно построенные. Ну, сейчас это все, конечно, очень сильно разрушается, уничтожается. Вот. Но, значит, тем не менее, вот информация о прежних обитателях сохраняется. Но иногда эта информация сохраняется, допустим, даже просто там, скажем, остается дух тех, кто там раньше жил. Там привидение, например, какое-нибудь. На самом деле привидение – это, может быть, совершенно реальная вещь. Действительно, души умерших могут быть по каким-то причинам привязаны к тем или иным домам, к жилищам, где они либо жили сами, где либо они там смерть нашли, либо что-то с ними там происходило. Ну, в древности вообще, поскольку тогда инкарнационный круговорот в протоэгрегорах инкарнационный круговорот был сравнительно короткий, и там просто-напросто специально так делалось, специально были такие обряды, чтобы души предков далеко от родного жилища не уходили, чтобы они были здесь поблизости, чтобы они воплощались опять в своей семье там, ну, через 1, 2, 3 поколения, в зависимости от того, как там складывалась ситуация. Поэтому во многих культурах вообще даже было принято умерших хоронить либо около порога дома, либо вообще под полом хоронили. Вот. То есть, опять же, это вот, для связи с душами предков, для того, чтобы осуществлялась связь между поколениями и, соответственно, вот как бы такая вот передача информации от восходящей линии. Так, ну, значит, я уже сказала, что очень информативные вещи, которые находятся в доме. Помимо того, что они несут какую-то свою энергетику, какую-то свою собственную информацию, они еще несут на себе информацию, энергетику людей, которые их делали, и людей, которые ими потом пользовались. Ну, в разных пропорциях. Иногда бывает вещь просто сделанная настолько сильным мастером, что вот она очень долго продолжает его энергетику сохранять. Ну, пример, например, знаменитые скрипки, например, скрипки Страдивари. Мы даже не случайно, мы знаем даже имена изготовителей, потому что, ну, я действительно настолько был великий мастер, настолько потрясающе делал вещи, что, в общем, вот сохранилось даже его имя. Хотя, в принципе, многие средневековые мастера, ну или даже более позднего времени, их имена утрачивались. Значит, здесь даже сохранилась информация о изготовителе. Вот. Или бывает наоборот, что вещь сначала какая-то такая достаточно нейтральная по своей энергетике, как бы в нее изначально ничего особенного не было заложено, но, скажем, ею пользовались несколько поколений, и в результате просто, ну, наработалось на ней такой слой энергетический, что она приобрела свою собственную душу, и уже эта душа тоже, вот, суть, работает, вот тонкое тело, такое специфическое тонкое тело наработалось, и оно уже тоже оказывает свое влияние на окружающее пространство, и на людей, живущих в этом доме, ну и, соответственно, на другие вещи тоже. Из-за этого многие люди именно вот из-за этого ценят антиквариат. Не только за художественные достоинства, но и за вот эту вот наслоившуюся энергетику. Хотя здесь, конечно, могут, как вы сами понимаете, энергетика наслоившейся информации может быть самая разнообразная, ну, условно говоря, и позитивная, и негативная. То есть может быть и тонкая, прекрасная, прозрачная, чистая, светлая, может быть и грубая, тяжелая, если, скажем, эта вещь использовалась для, там, ну, я не знаю, там, для убийства, для заговора, для каких-то таких вот... Если эта вещь как-то очень сильно поучаствовала в каком-нибудь человеческом отклонении, скажем так. Или если она была, допустим, предметом каких-то там, какой-то, каких-то алчных там соперничеств, что-то такое там. Ну, в общем, вот, то есть, ну, масса можно придумать вариантов. То есть, на самом деле, вещь, естественно, сама не виновата, а потому что душу вещей в основном создают люди. Ну, мы о душе вещей мы еще будем разговаривать, когда у нас будет тема деньги. Мы об этом обязательно эту тему затронем, это, конечно, всем интересно, но это отдельно. Значит, вот. Так, ну, значит, многое очень зависит в доме от того, какие там обитают сущности, какие сущности там наработались людьми, какие сущности, может быть, туда пришли сами, или там вообще никого нету, дом пустой. Самые разные могут быть варианты. Но вот, значит, особенно интересно, особенно я хочу сделать акцент на вот таком пункте. Значит, очень большое значение имеет место, на котором данное жилище или данный дом или там, постройка какая-то находится, или вообще место, где живут люди. Это имеет колоссальное значение, потому что, значит, через это взаимодействие место жительства с землей как таковой происходит в любом случае, хотят люди этого или не хотят, происходит взаимодействие домашнего очага или места жительства, как бы вот частного с целым, происходит взаимодействие с нашим как бы общим домом, с нашей общей матерью, взаимодействие с землей, взаимодействие с Авис. И взаимодействие это происходит на самых разнообразных уровнях, и на уровне энергетическом, и на уровне информационном, и на уровне чисто физическом. Все это имеет огромное значение. Значит, и в связи с этим, значит, я хочу поговорить подробнее о том, как, собственно говоря, вот тут вот все устроено. Ну, то, что Земля, Алис, представляет собой целостный организм, причем организм, функционирующий не только на физическом плане, но и на тонких планах, об этом мы с вами много раз говорили, это мы все прекрасно знаем. И в этом организме, то есть мы с этим организмом взаимодействуем, вот, и в том числе и вот через вот то место на Земле, на физической Земле, которое мы занимаем, по которому мы ходим, на котором мы живем, на котором мы строим свои дома. Естественно, что как в нашем организме, так и в организме нашей планеты разные места имеют разную энергетику, через них проходят разные энергетические потоки, в разных местах по-разному, так сказать, организована и геологическая структура, как мы с вами тоже понимаем, и климат совершенно разный, и совершенно разные энергетические потоки к тем или иным местам как бы подходят. Ну, с легкой руки Кастанеды, значит, сейчас очень широко употребляется всеми эзотериками термин «место силы». Места силы действительно существуют, и их очень много. Но само по себе вот, назвать какое-то место местом силы или определить какое-то место как место силы, это еще очень мало. Мы должны с вами отчетливо понимать, что силы бывают разного качества. И места силы надо прежде всего различать по качеству этой силы, и, ну и, собственно, по силе силы. Многое, конечно, еще зависит от восприимчивости нас с вами, ну, то есть тех, кто вот так или иначе эту силу или определяет, или ею пользуется. Человек с самого начала научился очень хорошо определять такие места силы. И когда была возможность выбирать, человек селился именно в таких местах. Причем качество силы определялось тем, какие как бы, задачи перед данным человеческим сообществом ставились. Первоначально, когда перед человеческим сообществом ставилась основная задача, соответственно, плодиться и размножаться, то есть надо было просто прижиться на физическом плане, человек выбирал такие места силы, которые благоприятствовали его существованию, то есть места, где не просто были там благоприятные климатические условия, но и вот определенная сила, исходившая от Земли, способствовала плодородию и плодородию самой Земли и, соответственно, плодородию той группы людей, которая в этом месте поселялась. Как правило, энергии, способствующие плодородию и всех уровней, они, в общем-то, ну, вот в одном и том же месте сосредотачивались, поэтому даже по внешним признакам иногда люди могли определить это место, ну, собственно, с другой стороны, это было и естественно, то есть место, где, например, росли самые крупные бананы, и их было больше всего, значит, люди это место выбирали для жительства, даже не думая о том, что это место силы, оно просто вот само по себе такое было. Вот. Но потом люди уже начинали взаимодействовать со стихиалиями этого места, с растительными стихиалиями, с стихиалиями более глубокими, со стихиалиями минерального царства, нарабатывали с ними связи, соответственно, они с этой силой, которая в данном месте, так сказать, вот, выходила на поверхность Земли, они с этими силами начинали взаимодействовать значительно теснее, активнее, и это давало им большие преимущества ну, перед, скажем, другими племенами, которые вот такого вот удачного места себе не смогли разыскать. Но были места силы с энергетикой другого качества. И, например, племена воинственные, племена, которые стремились вот, к бою, к захвату чужого, они могли селиться именно в таких местах, где были активные и агрессивные стихиалии. И даже если бы такое племя, допустим, вот завоевав какое-то мирное племя, которое поселилось на хорошем урожайном месте, все у них было благополучно, даже если вот такое вот племя воинственное занимало потом это хорошее место, они все равно сохраняли свои свойства. Или же, например, могло случиться и так, что наиболее воинственная часть, из которой вот эта мирная энергетика не подходила, они отправлялись там на какие-то военные подвиги, а часть, которая более мирная, более склонная просто, так сказать, жить спокойно, плодиться и размножаться, оставалась на этом месте, и так вот происходили такие вот разделения. Значит, в дальнейшем люди стали учиться уже сознательно искать такие места или даже создавать такие природные комплексы, которые вот так были бы устроены. Когда перед человечеством стали возникать более сложные и более такие масштабные метаисторические задачи, люди стали заселять те места, в которых они могли бы эти программы выполнять. И люди стали нарабатывать связь, уже они стали селиться в таких местах силы, и нарабатывать связь с такими, теми самыми стихиалиями, которые уже обеспечивали совершенно другие возможности человеку. Ну, первый пример, который, собственно, естественно, опрашивается, это Атлантида. То есть люди поселились, в общем-то, в достаточно опасном для проживания месте. То есть это было, это как мы с вами помним, это тектонический разлом, это граница тектонических плит. То есть это место, где достаточно часто случались землетрясения, извержения вулканов. То есть риск для жизни был достаточно большой. И даже до вот этой вот глобальной катастрофы, которая погубила, собственно, весь архипелаг, за те несколько тысячелетий, которые люди прожили, вот там, когда они обживали вот эти места, эти острова, там происходило достаточно много катаклизмов. Но, тем не менее, люди продолжали там селиться. Если какой-нибудь остров, например, погибал от землетрясений или от цунами, то все равно люди на соседние острова перебирались, кто выжил, или просто заселяли потом какие-то новые острова, если они появлялись, допустим, в результате извержения вулкана. И то же самое происходило и в дальнейшем, когда люди именно ради взаимодействия с определенными местами силы и определенного качества, когда люди заселяли вообще странные места, вообще заселяли места для жизни, казалось бы, совершенно непригодные, или места, в которых люди были обречены на очень тяжелое существование. Обычно считается, что если люди строили какие-то там храмы или замки где-то высоко в горах, то это происходило из-за того, что вот им надо было там обороняться от врагов, или что вот их вытеснили другие племена. Ну, возможно, иногда так и происходило, но достаточно часто люди забирались в очень сложные районы, сложные для проживания, и производили там какие-то совершенно колоссальные постройки, связанные с титаническими совершенно усилиями, совершенно немыслимыми усилиями. Только ради того, чтобы найти вот самую важную точку или какое-то место, пространство для взаимодействия с какими-то силами Земли, с какими-то метафизическими силами или существами, то есть для того, чтобы выполнить какую-то очень важную метаисторическую программу. Ну вот так, например, построены некоторые инкские крепости, древние инки строили такие вот сооружения, которые, в общем-то, так вот, с логической точки зрения вот, нормального современного человека, совершенно непонятно, что, собственно, их туда понесло, и вообще с какими-то колоссальными усилиями выстраивались, фантастической точности обработки были камни, из которых строились крепости. То есть даже египетские пирамиды, например, строились в тяжелейших условиях, в безводной пустыне. Везли эти огромные каменные глыбы неизвестно откуда. Так вот, с точки зрения нормальной нашей современной логики, зачем, чего вообще стоило ли затеваться? Вот на самом деле, с метаисторической точки зрения, затеваться не просто стоило, а было совершенно необходимо, потому что иначе просто многие метаисторические задачи человечество решить не смогло бы. И вот через это, значит, проявлялось такое свойство человека. Человек, ну, я вот уже много раз говорила, у нас даже был такой курс лекций «Человек, дитя, Алис». Вот с этой точки зрения, значит, человек как дитя Алис, это с одной стороны как бы продукт планетарного творчества, то есть вот Алис создала такое существо, как человек, это продукт ее творчества. С другой стороны, человек – это инструмент ее же творчества, то есть через человека она осуществляет свое творчество, выполняет определенные программы. И вот это, собственно говоря, очень важный момент для нас с вами сегодня, вот к нашей теме. Места силы могут быть большие по масштабу, то есть много занимать большую территорию, могут быть локализованы на сравнительно небольшом участке Земли. И люди, еще раз повторяю, что всегда эти места находили, всегда там селились, причем селились иногда просто действительно разные народы, разные, совершенно разные этносы, безошибочно совершенно находили место, на котором вот уже когда-то стоял там город, который погиб там, допустим, 2 или 3 тысячи лет до того. Ну, пример этому, я думаю, что всем вам известны, это раскопки Трои, города Трои. Когда Шлиман стал раскапывать, нашел это место и стал раскапывать, значит, городище, значит, там он обнаружил 9 городов. Ну, сначала он обнаружил 7, 2 обнаружили уже потом, после него, когда раскопки там продолжались, то было на самом деле, там оказалось, что там один над другим, так вот, слоями, 9 городов. То есть в течение многих тысячелетий люди в этом месте селились. Потом там природный или катаклизм, вражеские или нападения, или в результате какой-то внутренней смуты, город разрушался, иногда разрушался совершенно до основания. Потом приходили совершенно другие люди, совершенно другие народы, и точно на этом же месте ставили свой город. Иногда один город ставился прямо над другим, то есть даже использовались фундаменты предыдущих городов, иногда просто совершенно как бы заново все это. Но вот так вот слоями, вот 9 разных, совершенно принципиально разных культур на одном и том же месте ставили свой город. Ну, естественно, что это место должно было быть местом силы, ну, не говоря даже уже о том, что еще свидетельствует о том, что это место силы, что, собственно говоря, Ну, зачем греки отправились завоевывать Трою? Опять же, зачем было затеваться? Ну, неужели же просто ради красивой женщины? Я думаю, что Елена Прекрасная — это был только предлог для всего этого. На самом деле битва шла именно за место силы, и поэтому была такая тяжелая осада, поэтому так долго сопротивлялись защитники Трои. И поэтому так вот обязательно грекам надо было вот именно это место достать себе. Именно вот речь шла о той силе, которая под этим местом была, выходила на поверхность. Значит, ну еще раз повторяю, что люди строились не только в тех местах, где были благоприятные условия для жизни, но и в самых местах, в самых неожиданных. Селились, иногда вообще селились в лесной глуши, иногда селились в высоких горах. Ну, то, что все храмы и монастыри и города, которые возникали, рождались как бы сами собой, то, что они все стоят на тех или иных местах силы, это тоже, я думаю, достаточно очевидная вещь. И в связи с этим вот интересно, как многие современные города строится уже сейчас, когда просто вот город, вот ту точку на карте пальцем раз, и там, вот пусть там будет город. Видите, вот одно дело, когда город как бы рождается, вырастает в каком-то месте, вот возникает естественно, просто как бы из земли. Это одно дело. Город получается живой, ну как бы дальше потом там его судьба не складывалась, это другой вопрос, но сначала вот он. А другое дело, ну вот просто пример, опять же, уже вот из нашей жизни современный пример. В Казахстане решили перенести столицу. Был прекрасный город Алма-Ата, замечательный город, все там было совершенно замечательно. В общем, и климат, в общем, ну, более-менее ничего, жить можно. Значит, нет, вот решили, что все будет по-новому, и перенесли столицу в Астану, выше Целиноградки. Там невозможно жить. Там резко континентальный климат. То есть там зимой жуткий холод, дикие ветра дуют, летом там жара, опять же, песчаные бури. Там очень тяжело жить. Не говоря уже о том, что там, ну, естественно, что такой город с таким климатом, там, чтобы создавать условия, это все очень надо, ну, надо много топлива зимой, чтобы отапливать, летом, чтобы кондиционеры там работали. По сути дела, этот город у них получился почти что нежилой. Там живет очень мало народа, практически, ну, то есть живет в основном, ну, скажем так, обслуга. То есть сами все чиновники правительственные, все вот это вот партии правительства, они все живут либо в Алма-Ате, либо в каких-то других более приличных местах, семьи у них там живут. То есть они там приезжают работать вахтовым методом. Они там приезжают, какое-то время там поживут, а потом уезжают. То есть вот и, ну, я не знаю, обустроят они в конце концов этот город, как там будет у них получше. Ну, в общем, ну вот такова была, значит, воля верховного правителя этой страны. Вот они так вот теперь маются. Ну, вот. Вот. Другое дело, что вот, допустим, вы можете вспомнить наш Санкт-Петербург. Город, который тоже был построен в нечеловеческом месте, в нечеловеческих условиях и, в общем-то, нечеловеческим способом. Город был построен на костях. То есть вот это болото мастили, в общем-то, человеческими телами, по сути дела. Вот, значит, но этот город строился, это место тоже, естественно, несло в себе определенную энергетику. То есть там не только были задействованы стратегические соображения, чтобы там грозить шведу. Но это город строился, то есть через него российская метакультура решала очень важные задачи, связанные именно с проникновением в очень плотные слои. То есть Россия, на самом деле, когда Санкт-Петербург стал столицей России, с Петра I, Россия стала империей, вот родилась Российская империя. Это имперский город. Значит, Значит, есть места, ну, если говорить о местах силы еще, значит, могу я вам какие назвать из как бы, знакомых нам мест. Замечательное место силы представляет собой известный курорт Коктебель. Если кто-то там бывал из вас, ну, то есть это чувствуется там сразу. Это место достаточно уникальное, но энергетика там очень непростая. То есть вот та сила, которая там локализована, которая выходит через это место, очень и очень непростая. То есть это вот не то, что это что-то такое вот благостное, хорошее, вот, ну, крутая. Кстати говоря, Крым вообще, южный берег Крыма, такое достаточно специфическое место в смысле энергетики, просто Коктебель там как бы все это сконцентрировано в большей степени, чем в других местах. Потому что, опять же, древние греки, которые были очень большие специалисты в этих вопросах, не случайно они колонизировали Крым, южный берег Крыма, там везде греческие колонии находились. И не случайно за Крым все время, это была такая вот область, где все время какие-то происходили сражения, разные народы там очень быстро сменяли друг друга, все время за это место боролись. Ну и, собственно говоря, и сейчас Россия и Украина продолжают перетягивать друг у друга это место, потому что Россия еще так до конца и не отказалась от этого места. Хотя, как бы, в общем, уже там будет ждать нам особенно нечего. Очень интересное место энергетическое, да, ну, то, что Москва стоит на нескольких местах силы разнообразных, причем это, я думаю, очевидно совершенно. Поэтому Москва так вот превратилась в такой огромный город, поэтому в Москве было столько храмов, столько церквей. И далеко не все их удалось разрушить, потому что многие церкви настолько вот они прочно стояли, что даже вот никаким коммунистам не удалось их своротить. Хотя, с другой стороны, тот же самый храм Христа Спасителя, который, в общем-то, был построен ну, на достаточно, не то чтобы случайном месте, но вот место там с другой энергетикой, вот его, вот с ним вот всякие вот эти вот истории и происходили. Вот его построили, потом его разрушили, потом там этот дурацкий бассейн сделали, потом построили муляж. То есть там вот, ну, храм Христа Спасителя, он не живой. Я думаю, все вы чувствуете. Это декорация. Стоит декорация, и все. И там, где разыгрываются, опять же, театральные представления. Это все чисто фантомные уже вещи. А вот есть такое под Москвой замечательное место, Сергиев Посад называется, место, в котором стоит Троицко-Сергиевская лавра. Вот это очень важное место, и оно очень связано с российской метаисторией. Я уже, возможно, вам говорила про это, но еще раз просто повторю. Значит, это место... В свое время, да, во-первых, это место знаменито тем, что Троице-Сергиеву лавру никогда не могли захватить никакие вражеские полчища. Даже поляки, которые больше года вели осаду лавры, ничего не смогли с этим поделать. В Великую Отечественную войну не только немцы не смогли подойти к этому месту, а наоборот, именно в Троицко-Сергиевской лавре формировались воинские части, которые впоследствии отогнали немцев от Москвы. Поэтому до сих пор в Сергиевом Посаде самая главная улица называется проспект Красной Армии. И даже когда все стали переименовывать, ни у кого рука не поднялась это переименовать, до сих пор вот там это все и... Так оно и есть. И совершенно это как бы городу не мешает, это как-то вот там очень все правильно. Вот, так что это значит за место? Я просто это место, я там рядом живу, у меня там дача, и поэтому я очень хорошо знаю энергетику этого места. И как бы мы достаточно подробно разбирались, что там, что это все обозначает, а обозначает это все значит, очень важную для российской метакультуры вещь, очень важную метаисторическую вещь. Сергий Радонежский, который, собственно, вот это место ввел в эксплуатацию, построил там сначала в одном месте, причем он не сразу построил монастырь там, где сейчас Лавра. Сначала было несколько других монастырей, там, ну, примерно недалеко друг от друга, то есть как бы несколько было вот таких вот пристрелочных построений. Значит, именно в этом месте Сергий Радонежский с помощью иерархии, работающей в российской метакультуре, именно в этом месте закладывалась кармическое, можно сказать, клише развития российской метакультуры как той метакультуры, которая, внутри которой будет происходить вынашивание новой метакультуры, той метакультуры, о которой мы с вами все время говорим. То есть именно тогда, именно через Сергия Радонежского, именно в то время, как бы был окончательно определен метаисторический путь России, нашей страны, и она по этому пути пошла, несмотря ни на какие трудности, и, в общем, продолжает идти, опять же, несмотря ни на какие трудности. Но именно потому, что это очень нелегкий путь, это очень сложная задача, именно поэтому эти трудности все и встречаются. Они совершенно неизбежны, потому что вот так вот оно, столько приходится всего преодолевать и нашей стране, и нам, как ее можно сказать, детям этой страны. Вот. А, соответственно, место вот такое вот. Вот место силы прямо рядом с нами. Ну, в принципе, в Подмосковье еще есть тоже замечательные места, которые тоже можно рассматривать как места силы. Но они, опять же, другие по качеству, и значение их другое, роль их другая. Ну, например, вот Звенигород, опять же, кто там бывал, тоже вот знают такое-то чудесное место. Ну, в общем, наверное, так еще много можно места перечислить, просто я уж не хочу сейчас все. Я думаю, если вы повспоминаете, подумайте сами, то определите тоже. Значит, вот эта тема определения мест силы – это очень хорошее эзотерическое упражнение, доступное, в общем-то, каждому, я думаю, по крайней мере, каждому из вас. И опять же, есть места силы, так сказать, созидательной, и есть места силы разрушительной. Это тоже надо отчетливо понимать. И опять же, это восприятие этих энергий как ну, хороших или плохих, это дело очень субъективно. То есть люди и есть целые народы, которые, может быть, выполняют какую-то миссию разрушителей, уничтожителей, терминаторские какие-то функции, которые как раз, наоборот, именно такие места для них могут быть привлекательными. Ну, есть, например, люди, которых кладбищенская энергетика очень радует, которым нравится кладбищенская энергетика. Ну, хотя бы просто упыри, например, им там хорошо. Вот. Но есть и люди, опять же, как просто, опять же, люди или народы, или там род, племя, перед которыми какие-то вот поставлены задачи, связанные с мирами по смерти, с организацией по смерти, с какими-то вот этими делами. Для них тоже те места, которые другим дискомфортно и разрушительно, для них, может быть, наоборот, очень даже хорошо. То есть для них это место дает именно силу для выполнения их функций, их программ. К- Кстати говоря, кладбища в древности тоже, естественно, устраивались в специальных местах. То есть были места, определенные места силы именно для организации посмертия, именно для покойников. И это, кстати говоря, очень хорошо понимали и в Древнем Китае, потому что вот этот пресловутый фэн-шуй, на самом деле, вот настоящий фэн-шуй, не тот, который вот нам преподносят вот в варианте, адаптированном для западного человека, настоящий фэн-шуй, вообще-то там было как бы два направления у него. Было направление как бы фэн-шуй яньский, это организация гармонии с окружающим пространством, организация гармонии с землей, с земными энергиями, с земной энергетикой, со всей, для живых людей, причем тоже не только для отдельных индивидуумов, но и для целых человеческих коллективов. И был так называемый иньский фэн-шуй, это как раз была организация пространств и поиск места, и организация этих мест, обустройство этих мест для умерших. Это тоже был фэн-шуй. Вот. Значит, и вообще, собственно, фэн-шуй, я в прошлый раз так немножечко тему упомянула, я сейчас тоже чуть-чуть про это поговорю, чтобы уже больше к этому вопрос не возвращаться. Значит, сам по себе, вот сам древний китайский фэн-шуй в исходном своем варианте рассматривает человека и все, что его окружает, как единую систему, и стремится привести всю эту систему к максимальной гармонии. Собственно говоря, вот просто делается это, потому что существует множество способов, которыми это делается. Существуют специальные и магические, и какие-то энергетические техники, существуют теории, в соответствии с которыми все это выстраивается, значит, и для живых, и для мертвых. И то, как это используется сейчас, ну, как бы для улучшения человеческой судьбы, для достижения успеха, для достижения какой-то гармонии, знаете, уже даже в древние времена, на самом деле, фэн-шуй срабатывал, вся эта система срабатывала далеко не всегда. Потому что установить гармонию и достичь совершенства в каком-то одном отдельно взятом регионе, ну, до какого-то времени это было можно, пока людей на Земле было мало, можно было как-то вот в одном месте сделать хорошо. Вот. Но уже в Древнем Китае и потом в других странах, где это все практиковалось, там достаточно часто случались такие ситуации, когда, значит, вот по всем правилам выстраивали какой-нибудь там дворец лучезарного счастья, и все было совершенно замечательно, и все просто вот было, очень хорошо. Потом приходила какая-нибудь дикая монгольская орда, и все сметалось с лица земли. Ну, сначала сметали, а потом, когда уже там в более поздние времена, просто заселяла все эти места и наслаждался лучезарным счастьем, вырезав полностью под корень всех предыдущих обитателей. В наших же условиях, как вы сами понимаете, значит, опять же, устроить фэн-шуй в одной отдельно взятой квартире, конечно, можно. Можно даже как бы, вот, купить себе квартиру в приличном доме, значит, можно, значит, организовать себе фэн-шуй, полный фэн-шуй. Но опять же, это будет до тех пор, пока вас не зальют верхние соседи. Или пока там рядом с вами не поселится сосед, который будет солист Большого театра, играющий на гобое, например. Весь день он будет репетировать. Знаете, или учительница музыки, которой приходят ученики, которые целый день, значит, разучивают лунную сонату с утра до вечера. В течение многих лет. Знаете, поэтому, значит, в наших условиях фэн-шуй, конечно, хорошо, но с моей точки зрения он решает очень мало проблем наших. Если вообще какие-то проблемы решает. Ну, с другой стороны, конечно, радует глаз, там все. Но, в принципе, как бы того же самого эффекта можно достичь и какими-то, так сказать, более простыми способами. Если у человека есть вкус, то, в общем, можно без фэн-шуя обойтись. Хотя, в общем-то, конечно, ну, я, естественно, имею в виду, что это когда этот фэн-шуй организует специалист. Потому что на самом деле, насколько я понимаю, как в любом восточном учении, к нему немедленно примыкает огромное количество шарлатанов, которые в лучшем случае они книжку прочитали про фэншуй и выучили пару слов красивых, там инь-янь, там все это такое, или еще несколько, ну, как было, собственно, с йогой, когда все там выучили Муладхара, там, кундалини и прочее, прочее, решили, что они все великие йоги, стали все это преподавать. И все побежали толпой, побежали, ах, гуру, гуру, гуру. Сколько народу все здоровье на этом деле попортило, это уму непостижимо. Точно так же и, значит, фэншуй. Значит, ну, в принципе, значит, вот еще раз я говорю, что вот в наших условиях, к сожалению, это, даже если там, допустим, построить себе особняк в самом фэншуйском месте, и все там, опять же, навести полный фэншуй, ну, тоже, знаете, в соседнем огороде поселятся какие-нибудь братки, которые будут там гулять, устраивать стрельбу, или их придут расстреливать, или они кого-то там будут расстреливать, или что-то такое. Вот, то есть, значит, вот не надо обольщаться. Мораль такова. Не надо обольщаться и не надо давать себя обманывать. На самом деле в наших условиях фэншуй – это игрушка. Просто-напросто, которую можно поиграть, если есть время и деньги. Но вот не решает фэншуй никаких серьезных проблем. Значит, ну, собственно говоря, все серьезные проблемы, которые связаны с этой темой, значит, они решаются, как я уже в самом начале сказала, чтобы навести порядок в доме, надо навести порядок сначала в самом себе. Значит, фэншуй, в принципе, тоже как бы вот декларирует это, что прежде чем порядок в доме, или все там надо вот в самом себе, и предлагает определенные тоже способы, там есть, ну, опять же, декларируется все это. Вот, значит, но, опять же, я не уверена, что древние китайцы знали весь спектр проблем, которые стоят перед современным человеком. То есть за эти несколько тысячелетий, которые прошли со времен Конфуция, человек успел наработать очень причудливые отклонения, он успел наработать очень разнообразный и причудливый фантомный материал, и именно из этого фантомного материала в основном сейчас и строятся наши жилища. И проводим мы сейчас через свои домашние очаги совершенно другие энергии, и дома наши построены из совершенно другого материала, и поэтому наше взаимодействие с землей, с Алис, они происходят на совершенно другом уровне. И мы, тем не менее, значит, мы должны отдавать себе отчет, что это взаимодействие происходит. Оно происходит не так, как происходило в древности, не так, как нам, может быть, хотелось бы, но есть эта обратная связь, и мы можем, тем не менее, мы можем влиять на более общие процессы, наводя порядок в собственном доме. То есть наводя порядок в самих себе, наводя порядок в собственном доме, наводя порядок в своем, как бы, роду племени, и через это, наводя порядок в каком-то пространстве, мы с вами, ну, собственно, вот наши медитации, наши занятия, они на это и направлены. Мы просто подходим к этому с разных сторон. Смотрим на это с разных ракурсов и зацепляем каждый раз разные аспекты всего этого дела. Значит, прошлый раз мы с вами через жилище, через дом вышли на, вот помните на что, да, вот через созвездие и знак Рака мы проводили работу. Сегодня мы зайдем совершенно с другой стороны, со стороны именно взаимодействия человека как части, человека как творческого органа Алис, взаимодействия человека с Алис, с Алис матерью, с Алис место жительства. В конечном счете, земля, наш дом, наш большой домашний очаг, то место, откуда мы все происходим. Сегодня мы проведем медитацию на созвездие Скорпиона, на знак Скорпиона, соответственно, на энергии. Будем проводить энергии знака, энергии созвездия. В этом знаке у нас какая планета? Плутон. Плутон. Хозяин знака Скорпион, планета Плутон. Поэтому у нас будет медитация на Плутон и, соответственно, отток Крон. Отток Крон, он у нас, как вы помните, когда мы работали с планетарными токами, ток Крон у нас несет ответственность за связи времен. То есть на самом деле в процессе медитации мы затронем не только проблемы сегодняшнего состояния, не только те проблемы, которые перед нами стоят, но и проблемы, уходящие во времена очень давние. То есть вот та самая преемственность поколений, связь поколений, потерянная, нарушенная или наоборот, которая сохраняется до сих пор, вот это все этими энергиями так или иначе будет охвачено. Медитация у нас с вами, конечно же, будет сегодня очень тяжелая, очень трудная. Уже прошлый раз медитация была, ну, то есть, собственно, вот такой гипротип у нас произошел. Трудно очень было через все пробиться. Сегодня, с одной стороны, как бы мы будем проходить через места, где гораздо больше, ну, мусора, сложностей, закрытостей каких-то. Но, с другой стороны, это гораздо более мощные токи, которые в нашем распоряжении сегодня будут. И, соответственно, обработка всяческого материала, который должен идти на сброс, обработка будет более, ну, с другой стороны, более сильная, более активная. Вот. Так что, ну, в общем, посмотрим, что у нас сейчас получится. Вот. Но вот такая вот, значит, будет медитация. Я сегодня, наверное, немножечко подольше подержу токи, потому что, в общем-то, надо нам пробить эту толщу фантомного мусора, потому что вот та проблема, о которой я говорила в прошлый раз, что очень многие информационные структуры планетарные, они не могут нормально функционировать именно из-за того, что вот сверху образовались колоссальные наслоения фантомных информационных полей, информационных структур, просто мыслеформ человеческих и нечеловеческих, и дочеловеческих. И они перепутаны между собой. Почему так сложно эти все пласты разбирать? Потому что они содержат в себе материал разного времени происхождения. То есть на самом деле вот в эти клубки сплетен материал и человечеством уже наработанный, и материал, который был до человечества, присутствовал внутри Алис, и даже материал вне алисовского происхождения, который ну, по тем или иным причинам оказался внутри Алис, и ну, волей-неволей она была вынуждена так или иначе его обрабатывать. Это был, мог быть опыт каких-то других космических существ, это мог быть какой-то ее архаичный опыт из прошлых воплощений, который так или иначе стал всплывать из планетарного подсознания. И все это даже не просто обработать, а просто хотя бы вот пометить, что, где, что, как, вот это можно только с помощью вот специальных временных токов. И, в общем-то, только Крон, Плутон умеет это делать. Поэтому сегодня очень важная, такая принципиально важная медитация. Ну, собственно, все медитации у нас с вами важны, но это вот... Ну, я надеюсь, что в результате этой медитации какой-то произойдет у нас как бы поворот, и дальше у нас уже дела пойдут, ну, не скажу лучше, легче, но, может, как-то резвее. Вот. Ну, вот это вот преамбула. Значит, ну, давайте будем медитировать, посмотрим, что у нас с вами получится. Так, внимание, внимание. Я сейчас немножечко изменю последовательность проведения токов. Мы сначала проведем ток Крон, просто один отдельно, а потом уже все вместе, как обычно. Так, Крон, Крон, единица, Крон. Двойка крон. Тройка крон. Четверка крон. Пятерка крон. Шестерка крон, семерка крон, теперь снизу семерка крон, шестерка крон. Пятерка крон. Четверка крон. Тройка крон. Двойка крон. Единица крон. Так. Теперь литан, единица, литан, левис, крон, лиит, Левитан, Левис, Крон, Лиит, Лилит. Тройка, Левитан, Левис, Крон, Лиит, Лилит. Четверка, Левитан, Левис, Крон, Лиит, Лилит. Пятерка, Левитан, Левис, Крон, Лиит, Лилит. Шестерка, Левитан, Левис, Крон, Лиит, Лилит. Семерка, Левитан, Левис, Крон, Лиит, Лилит. Теперь снизу семерка. Левитан, Левис, Крон, Лиит, Лилит. Шестерка, Левитан, Левис, Крон, Лиит, Лилит. Пятерка, Левитан, Левис, Крон, Лиит, Лилит. Четверка, Левитан, Левис, Крон, Лиит, Лилит. Тройка, Левитан, Левис, Крон, Лиит, Лилит. двойка, Литам, Левис, Крон, Лии, Лилит, единица, Литам, Левис, Крон, Лиит, Лилит. Ну все, заканчиваем. До следующего вторника.
Дорогие друзья,